Добрый день. Мы продолжаем курс «Системный анализ развития народа Израиля». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И я хочу напомнить для тех, кто впервые нас смотрит, что мы рассматриваем историю развития народа Израиля именно в ракурсе или в фокусе его разобщенности или его объединения. И какие события происходили, исторические события, в тот момент, когда народ был или разобщен, или объединен. Значит, ну, несколько слов о предыдущих темах, уроков. Во-первых, 3800 лет назад, как мы уже говорили, Авраам обучал людей, как прийти к единству. Именно он раскрыл единый закон природы и стал основателем монотеизма. Затем Моисей, уже Моше, будем называть, он развил эту методику, которая была уже приемлема для миллионов людей, которые вышли в то время из Египта. И во втором веке, уже нашей эры, во времена римского владычества, каббалисты во главе с Раби Шимоном бар Йохаем пишут книгу, великую книгу, книгу «Зор», которая тоже говорит о единстве, о братстве, о братской любви, в то время, когда, конечно же, существовала беспричинная ненависть, о которой мы говорили в предыдущем уроке. То есть таким образом можно сказать, что уже более поздние тоже и философы, и мудрецы писали о том, что у древних евреев была какая-то этика, мораль, взаимоотношения между людьми, то есть методика объединения. Как правильно прийти к коммуникации между людьми, при которой возникает сила, которую мы называем Творец. Вот. И я бы хотел, чтобы вы прокомментировали уже непосредственно современного мудреца, каббалиста Бааль Сулама нашего 20 века. Он пишет так в своей статье про учительство, что как процесс исправления должен перейти от народа Израиля к остальным народам. И как сказали мудрецы, что Творец ходил с Торой ко всем народам и языкам, но не желали они принятию, иначе говоря, были они по самые уши погружены в трясину эгоистической любви, так что в те времена нечего было и думать о том, чтобы говорить с ними, согласны ли они оторваться от эгоистической любви. То есть о чем идет речь? То есть получается, что Тору
здесь
предлагали всем…
Здесь предрасположенность. Тора не предлагается. Это так аллегорически говорится. Дело в том, что вообще такого понятия нет. Что этот Творец спускается с неба, держит в руках Тору, или там Моисей это делает.
Ну, то есть это закон, закон природы.
Да, это закон природы. Есть люди, которые по своему развитию более близки, предрасположены к раскрытию общей силы природы, которых увлекает, привлекает эта глобальность, это единство, интегральность природы и общее управление природой. А есть люди, которым это безразлично, они увлекаются чем-то другим. Так вот, те люди, у которых есть тяга к познанию единой системы, единой силы, единого закона природы, они становятся каббалистами. Они занимаются именно постижением, раскрытием этой единой силы. И это становится наукой постепенно о том, как раскрыть Творца. Естественно, что мы не можем раскрыть его с помощью наших физических приборов, ни телескопы, ни микроскопы, ни какие-то либо другие инструменты наши не могут нам раскрыть эту высшую силу природы, потому что она просто нематериальна, то есть не подвластна нашим физическим воздействиям, но мы можем ее раскрыть нашими дополнительными воздействиями. Если мы будем подниматься над своей природой эгоистической и пытаться создать в себе антиэгоистические, альтруистические силы, то тогда мы с их помощью сможем начать ощущать, распознавать Творца в окружающем нас мире.
То есть получается так, я могу сделать такой вывод, вообще-то, конечно, не знаю, революционный такой вывод, если он правильный. Получается, есть Творец или высшая сила, да, высший разум или природа, да, закон природы. Он проводит на нашим языком уже естественный отбор. То есть существует там какие-то несколько миллионов homo sapiens, и из них выбирается группа людей, самой природы выделяется, которые более предрасположены к этому.
Так и скажут, да.
Ну так проходит естественный отбор.
Да.
То есть это
длится миллиарды лет. И эти люди поневоле собираются вместе. Им интересно быть в таком круге, где они могут общаться, где они понимают друг друга, где они увлечены именно постижением вот этой высшей силы. И они притягиваются друг к другу, как и в наше время, в общем-то, единомышленники, назови
их. То есть из тех племен, которые существовали в Древнем Вавилоне, собирается вот такая группа людей, которые, каких-то там скотоводов, которые начали называть себя Исраэль, то есть прямо Творцу. То
да.
есть они раскрыли вот этот вот высший закон природы. Ну, а мы об этом говорили, что это, в принципе, тенденция природы объединять, интегрировать все системы, включая и нас, людей, которым находимся на самом высшем уровне всего творения. Окей, таким образом, мы на предыдущих уроках говорили о том, что эта группа людей, она проходит, то, что мы рассматриваем, какие-то всевозможные величины, желания в них возникают. Они,
стадия развития.
Да, стадия развития. И в конце концов, как пишется, кстати, говорят, что и благодаря праву праотцов сынам Израиля сопутствовал успех. То есть в течение 400 лет они развились, получили 400 лет в Египте, получили подготовку и склонили чашу весов на сторону заслуг. И каждый человек из народа Израиля принял на себя любовь к ближнему как способ достижения исправления.
То есть они, появившись как группа в Древнем Вавилоне, начинают, продолжают этот же путь своего развития с помощью все большего и большего объединения, на разных этапах все большего и большего эгоизма, который не просто количественно, а качественно растет. И в соответствии с этим они достигают между собой все больше и большего качественного объединения. И в этом большем качественном объединении они ощущают все больше и больше эту единственную силу природы, Творца, mm-hmm. которая раскрывается именно в объединении между ними.
А дальше еще интереснее. То есть получается, пишется так, что однако народ Израиля, он был поставлен проводником. И в той мере, в которой сами сыны Израиля соединяются благодаря соблюдению Торы, закона единства, потому что Тора – это инструкция по тому, как прийти к правильной коммуникации или возлюби ближнего как самого себя, они передают свою силу или эту методику другим народам, а когда остальные народы склонят чашу своих весов на сторону заслуг, как это сделали там, 3000 лет назад народ Израиля, то тогда придет Машиах и дается определение, что эта сила – вытаскивающая нас из эгоизма, и, как сказано, и устремятся к Нему, то есть к Творцу, все народы. То
да.
есть, что получается? Что, то есть, опять же, в природе выделяется какая-то группа людей, они сами должны достигнуть этого единства, а потом они должны передать всем остальным.
Да.
А почему нельзя сразу дать всем?
Да потому что все люди делятся относительно способности раскрыть Творца на разные группы. На 5 уровней. И поэтому та группа людей, которые были наиболее чувствительны к этому, она притягивается к этим поискам, к развитию себя, к объединению между собой, чтобы развить между собой это свойство объединения, свойство исправления эгоизма и раскрыть, значит, противоположную ему силу. А все остальное человечество, оно постепенно, оно тоже градуируется по этой шкале на группы, которые постепенно к этому привлекаются. Среди них есть ведь и ученые, и музыканты, и физики, и лирики и так далее. То есть люди делятся на всевозможные такие увлечения, что ли, к чему тянутся они. Но все равно во всех этих объединениях между собой они развиваются. И в итоге их развитие должно привести к состоянию, когда они поймут, что настоящее развитие человека – это именно в возвышении над своим эгоизмом в связи с другими. При этом передается им совершенно особое свойство природы, особая сила природы, особое видение всей системы мироздания. И они действительно раскрывают для себя смысл существования всего мира и себя.
То есть мы находимся на какой-то стадии, или там самая высшая стадия, может даже есть еще какие-то стадии, стадии развития эволюционной, когда мы должны в себе развить еще одно какое-то существо, можно так сказать, которое называется человек.
Да. Да. Тоже именно возвышение над своей животной эгоистической природой, когда мы проделываем эту трансформацию, оно делает из нас человека.
То есть все люди в мире, допустим, сегодня существует 8 миллиардов людей, когда они придут к какой-то общности, общим каким-то, ну, как вот приблизительно народ Израиля был 3000 лет назад. Один человек с одним сердцем. Непонятно, что это такое, ну допустим.
Ну, такой вид объединения.
Да, такой вид забот один о другом. То что? То проявится... Это чувственное, да, такое...
Это чувственное состояние.
Отношение один к другому.
Да. Когда мы будем чувствовать то, что нас объединяет. То есть человек будет чувствовать не себя, а общее количество людей, которое объединено одним общим порывом, стремлением к определенной цели и так далее.
Ну, индивидуальность не пропадает. А наоборот.
Трудно объяснить, в чем она пропадает, а в чем нет. Потому что это как в семье. Если я чувствую, что я нахожусь в семье, и у меня дети, жена, там, старики, молодые и так далее, то все равно зависимость-то есть. И ограничения определенные есть, которые за все это эта общность накладывает на меня. Но мир устроен вообще интегральным. То есть нам надо вообще понять, что ни один из нас не свободен.
Может, это как пример, если он правильный, как салат, допустим, который состоит из разных ингредиентов, но вот общий вкус, да, он меняется, чем каждый.
Да, но дело в том, что...
Или оркестр, который играет там 200 человек.
Да, вот с оркестром больше понятнее, да.
Угу. То есть каждый...
Все зависит от согласованности элементов.
Ну вот, такой сплоченности с того момента, как образовалась эта методика от Авраама и до своего пика, я так понимаю, с точки зрения истории, это было где-то 3000 лет назад, это царство
Давида.
Давида, да. И после этого момента начинается спад, идет разобщенность, и как мы уже на предыдущем уроке говорили об разобщенности, которая перешла уже в беспричинную ненависть.
Да.
То есть приблизительно это 1000 лет прошло от царства Давида, и вот беспричинная ненависть, и начинается последняя революция, которая произошла, иудейская война, вторая иудейская война, это восстание Бар-Кохба, мы говорили, она была подавлена римлянами, в частности, императором Адрианом, и евреи вышли в изгнание.
Да.
Вот, так вопрос такой. Вообще было 4 изгнания. Было первое изгнание, это египетское, которое, если я не ошибаюсь, длилось 210 лет. Затем было вавилонское, 70, ассирийское, вавилонское, но более короткий. И вот последнее изгнание, о котором мы будем дальше на наших уроках рассматривать, около 2000 лет оно было.
Да.
Так вот, интересно, если вы можете прокомментировать, пишется в книге Зор с комментариями Сулам, почему народ Израиля был порабощен среди всех народов, чтобы мир возвысился с его помощью. Дальше. Есть скрытая мудрость в том, что природа оставляет нас в изгнании. Так пишет Иуда Леви в книге Кузари. Ну и дальше, более поздние уже тоже говорят, что еврейские знания после разрушения первого храма, они распространялись по миру. В частности, древние греки, есть очень много исторических фактов, когда древние греки учились у пророков, а затем Бальсулам пишет так, что мудрецы Каббалы смотрят на философскую теологию, сетуя на то, что из их науки украли внешнюю оболочку, которую взяли Платон и его греческие предшественники. Ну, много об этом говорится. Могу дальше продолжать, но вот вопрос такой. То есть получается, что и само изгнание – это тоже запрограммированное такое событие?
Да, это запрограммированное событие. Мы это видим по древним мудрецам времен Раби Акивы и ранее, что было всем известно о том, что будет первое изгнание и второе изгнание, и также заранее было известно, когда соберется снова весь народ вместе и что с ним произойдет дальше в наше время. Это все заранее известно.
То есть получается, что вообще нет свободы выбора у людей?
У людей есть свобода выбора только лишь ускорить эти события, но никак ни в коем случае их не проскочить.
То есть получается, что, окей, хорошо, с какой целью народ Израиля был изгнан из своей земли и...
Разбиение. Дело в том, что вся проблема в том, что человек должен ощутить себя абсолютно отделенным, абсолютно удаленным от всех остальных людей. Это как в народе Израиля, так и во всем мире. Причем должно быть между ними достигнуто перемешивание такое, чтобы они представляли собой практически однородную массу. Не для этого выходит народ Израиля в изгнание, для того, чтобы перемешаться с народами мира. Перемешаться имеется в виду психологически, морально. И когда это состояние достигнуто, то тогда уже возможно возвращение и восстановление сначала народа Израиля в объединении между собой и затем с народами мира. Потому что в процессе изгнания происходит переселение этих особых свойств, точек сердца, что называется, способных объединяться между собой, способных раскрывать Творца, оно происходит, оно исходит из народа Израиля и проходит во все народы мира. И поэтому мы видим, что все эти изгнания, они приводили к тому, что было перемешивание, инфузия такая взаимная, народы Израиля в те народы, народов мира в народ Израиля.
Вот несколько свидетельств. Уинстон Черчилль пишет, что мы обязаны евреям системе этики, которая, даже если совершенно отделить ее от сверхъестественного, неоспоримо является самым ценным достоянием человечества. То есть евреи каким-то образом, у них была вот эта методика объединения, и ее передавали.
Да, нет, это пишут об этом многие, естественно, без еврейской философии, психологии, без каббалы, без всего того, что евреи дали миру через религию, конечно, мир был бы другим.
Пишет также английский историк Пол Джонсон, влияние евреев на человечество было изменчивым. В древности они стали великими новаторами в религии и морали. То есть постоянно говорится и о морали тоже, то есть о каких-то правилах коммуникации.
Конечно.
Также уже наш современник Рав Кук пишет, что выйдя из Египта сыны Израиля получили свою свободу, то есть достигли собственного совершенства, однако общее совершенство рода человеческого будет достигнуто во времена Машиаха именно благодаря их предшествующему рассеянию, ибо через это рассеяние Творец начал раскрываться миру. То есть они в рассеянии. Так а что они передавали, если они потеряли уже эту способность к объединению?
Это не важно. Решимо, так называемый, то есть остатки былого объединения и объединения с Творцом остаются в людях. И поэтому видны они, евреи, среди остальных народов мира. Они не так-то просто могут рассосаться. Вообще не могут. Все равно через несколько поколений проявляется это решимо, так называемая информационная запись. Духовный ген, можно сказать. Поэтому от этого никуда не уйдешь, и они обязаны это делать, это их миссия. И поневольно, они даже не знают, как это происходит, и зачем, почему. И сознательное, то есть целенаправленное. В наше время это должно происходить уже целенаправленно.
Такой, может, вопрос немножко не по теме. А вот что вы, как каббалист, можете сказать о 10 коленах, которые исчезли, и вот до сих пор их не могут найти? Какой смысл в этом был? Это все-таки большая часть того народа, который пришел к единству.
Да, естественно. Всего-то осталось у нас 2,5 колена.
Так,
а остальные...
Какая причина в этом? И уже прошло практически больше, чем 2500 лет. Какая причина в этом? Или в будущем...
Дело в том, что это огромное количество людей, которое расселилось пока по всему земному шару. Не надо думать, что они где-то в одном или в другом месте. Мы видим на истории этих двух колен, как они проходили все эти пути смешивания, перемешивания, изгнания.
В следующих уроках будем рассматривать как раз.
Да, это очень интересный вообще исторический процесс.
Три основные места было. Это Северная Африка, затем Сфарад, то есть Испания, и как это называют? Ну, Германия.
Ну да.
Весь, вся эта область, Ашкеназим.
Да.
Три области эти. Так вопрос, почему природа таким вот жестким методом это сделала? Ведь можно было это сделать по-другому, могли прийти, если у природы есть цель, чтобы все народы объединились, все человечество стало как одним организмом, можно было это сделать и путем.
У природы есть и своя логика тоже.
Да, так какая логика? Взять какой-то один народ, выбрать его из человечества.
Во-первых, это группа, которая состоит из представителей всех народов. Это не народ биологический, как остальные народы. Это просто группа людей, которые были связаны одной единой целью. Желанием объединиться для того, чтобы раскрыть высшую силу, высшее существование. Существовать в гармонии со всей интегральной природой. Так что это было вполне резонно и вполне оправданно.
Так окей, природа привела их к какому-то единству, потом единство пропало, и природа их разогнала, или Творец по всему миру.
Конечно, так должно было быть специально. Об этом уже было известно во времена Авраама, Ицхака, Якова. Яков должен был им это рассказать, но не хотел. Но Тора намекает на это, что он не скрыл от них их будущее. От своих детей, то есть от колен. Ну а дальше что? Сегодня мы находимся уже в конце пути практически. Должно раскрыться уже все это объединение.
Нет, дальше
для чего они скрываются в остальных народах пока еще, эти группы? Мы не знаем, мы не представляем себе, что бы произошло бы с миром, если бы эта группа, хотя она такая маленькая, в принципе, по численности, если бы она вообще бы вот так вот не рассосалась бы по миру, не прошла бы все эти действия. Мы этого не осознаем, насколько она вообще является именно триггером, именно источником всех проблем, всех действий, всех происшествий в мире.
Ну, в принципе, мы это видим, да, что вот после разрушения первого храма, это 6-7 век, как раз появляется и конфуцианство, и все восточные методики. Затем, естественно, после разрушения второго храма появляется уже там и христианство, и ислам. Ну, мы видим влияние, конечно же.
Огромное здесь, влияние на все.
Да. Ну вот интересно, что происходит. После того, как вышли в это изгнание 2000-летнее, значит, на чужбине евреи неоднократно переживали такие четыре акта одной и той же пьесы. То есть первое. Сначала они вызывали в стране рассвет, затем они сталкивались с ненавистью по отношению к себе от других народов. Затем начиналось физическое, начиналось уничтожение, и в итоге их изгоняли. И это можно проследить просто тысячи случаев. То есть можно сказать, что это вообще закон.
Это закон, и в то же время мы видим его, как и в России. Несмотря на то, что физически не изгоняли, но все равно были поставлены в такие обстоятельства, что должны были уйти.
Да, во всех странах. Приведу пример. Да, но,
Нет, даже в наше время.
А, конечно.
Вот сейчас это назревает в Америке. Они ни в коем случае не хотят оттуда уезжать, они считают, что это их родина, и все хорошо. Но в итоге, после расцвета, который уже прошел быстро, сейчас будет ненависть, а потом выдавливание, допустим, не изгнание, как это было в средние века, там, в течение там, недели освободить всю территорию, как это было в Португалии, в Испании, потом было и в Англии, в Германии, в Франции, везде. Так что это будет.
Причем интересно, что насколько они пытаются евреи ассимилироваться, все равно есть какой-то закон, который не дает им это.
Не дает. Даже смешанные браки не помогут. Мы это увидим.
Ну, вот пишет Василий Шульгин, что народ этот обладал самыми различными способностями, огромной волей и удивительной выносливостью. Его природе свойственна великая трудоспособность, ненасытная любовь к деятельности, но все же в пастыри добрые словом, в учителя духовные я не взял бы современных евреев.
Современных.
Да, что они потеряли
своего уровня. Да. Конечно.
То есть люди, великие люди ощущали.
Задатки
это.
В них есть, зачатки в них есть, так называемые речимо, информационные данные, генетические данные к этому, биологические, но они не готовы к этому.
То есть он говорит, что есть евреи хорошие, плохие, как и любых других народов, но то, что было в них что-то особенное из истории, как мы видим, сегодня это
отсутствует. Надо развивать. Это надо развивать. А это изгнание, оно полностью стерло всю эту информационную практически базу. Ее надо поднимать, развивать, вытаскивать из них. Сегодня очень трудно работать с современными евреями.
Так вот, как раз мы приходим к тому, что как раз подраздел у нас был, это корни антисемитизма. Как раз вот именно... Здесь включается еще один закон, как только евреи пытаются или ассимилироваться, или вообще не хотят выполнять свою роль, которая была заложена исторически, как мы говорили в начале, что они должны стать проводниками, то есть они должны сами объединиться и передать эту методику всему человечеству, потому что, да. В принципе, цель всей природы – привести все творение, ведь какая разница между людьми. То есть есть просто, и как вы уже сказали, если я правильно понял, что из всего человечества были выбраны особые люди, но особые, что у них была предрасположенность к этому, к такому, ну, сближению между собой, к правильной коммуникации. Ну и эти люди, которые объединились, они должны были передать эту методику, и по сегодняшний день такая у них функция, передать всему человечеству.
Да.
И если они это не делают, то, что интересно, мы будем рассматривать, включается закон, который называется антисемитизм, то есть который их подгоняет к этому действию. И причем я так понимаю, что этот закон – это как закон тяготения, как закон,
это закон
сохранения
природы.
Энергии. То есть, да, закон, потому что вот так всегда получается. То есть из истории мы уже можем сделать это вывод.
Да.
И как раз вот на следующем уроке мы рассмотрим исторические примеры того, как вот по этим четырем стадиям, как я уже говорил, как только начинают евреи где-то вести оседлый образ жизни, через несколько сот лет, обычно это занимает несколько сот лет, и вот эти четыре периода как раз проходят. То есть сначала идет рассвет, потом какая-то ненависть, затем физическое уничтожение и изгнание. Так вопросы... То есть таким образом природа смешивает все народы? Так получается?
Нет, таким образом природа помогает всем народам через евреев стать восприимчивыми к процессу духовной глобализации. То есть мы таким образом можем в итоге достичь состояния, когда мы действительно станем одним общим целым, внутренне. Между собой будем настолько связаны. Абсолютно все народы мира. Это называется быть светом, народом, светочем народом мира.
То есть это называется богоизбранность?
Да, в этом богоизбранность. Стать светочем народом мира. Рассказать всему миру о том, что объединение выше нашего эгоизма является общей целью всего человечества, и в этом состоянии мы достигаем совершенства, и переходим вообще в другое состояние существования.
И поэтому вот такое, можно сказать, ну и рациональное вообще отношение к евреям во всем,
да,
мире. То есть получается, что... Ну, вообще-то можно, конечно, не соглашаться, что это антисемитизм, это закон природы, но то, что это загадочное явление, и то, что это иррационально, это действительно так. То есть мы будем рассматривать, что сколько этот народ не пытался дать другим народам. И сегодня это мы видим там и Google, и Facebook, и неважно, в области космонавтики, все, что...
Это не поможет.
И
то, что евреи дали миру,
медицина.
Это намного больше, чем любые народы, которые в десятки и даже в сотни раз больше его по количеству. Дело не в этом. Дело в том, что отвращение, неприязнь, ненависть к этому народу, она строится абсолютно, исходит из духовного принципа. Мы должны, как избранный народ, показать людям, что избранность наша – это именно в объединении, и этой избранностью научить других. И они готовы к этому, если только мы именно это пожелаем им преподать.
То есть причины, как раз на следующем уроке рассмотрим причины антисемитизма, а сегодня мы только рассмотрели корни. То есть корни заключаются в том, что народ был рассеян, и он не выполняет какого-то своего предназначения, которое да. было еще написано там несколько тысяч лет назад. То есть да. для этого природа и собрала этот народ, чтобы он передал эту методику, это мы уже говорили. А причины уже во внешнем проявлялись, естественно, разные были причины, совсем прямо противоположные. Это тоже мы будем рассматривать. Ну, не знаю, если так со стороны, конечно, смотреть на нашу беседу, я думаю, многие с нами не согласятся.
Это не важно. Главное, что они услышат, а потом увидят это в жизни.
Я бы сам не согласился, но дело в том, что есть этому какие-то подтверждения. То есть это написано во многих первоисточниках.
Это огромное количество источников.
Может, по-другому их можно интерпретировать, конечно же, но есть вещи, которые черным по белому написано, что это вот это так. Я пытаюсь приводить эти первоисточники. Ну, наверняка других интерпретируют по-другому.
Это не важно, как интерпретировать. Главное, что природа, она все равно делает все как надо.
Ну, да.
А то, что это люди переделывают, исходя из своих таких мелких узких целей, эгоистических, это не важно.
Окей, спасибо, и мы продолжим тогда на следующем уроке. Мы с вами прощаемся, до свидания.